Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также рад представить Дарью Чередник. И всем здравствуйте сказать.
Здравствуй, Никита. Здравствуйте все, кто с нами.
Итак, омский министр здравоохранения Александр Мураховский после трехдневного скитания по лесам и болотам благополучно вышел к людям. Он жив и здоров, чувствует себя удовлетворительно и от госпитализации отказался.
По некоторым данным, Мураховский и сотоварищи отправились на охоту, но места выбрали труднопроходимые. Сам он вроде бы как ехал на квадроцикле, а его компаньоны на болотоходе, когда им попался сложный участок местности, по которому квадроцикл проехать не смог, Мураховский отправился искать объезд. Что случилось после этого, история пока умалчивает. Разумеется, после трехсуточных скитаний, после такой насыщенной прогулочки по лесу и по болотам, давать интервью он сразу сходу не стал. Возможно, в ближайшие дни что-то прояснится, потому что, по некоторым данным, он, в общем, и вообще не охотник, и вообще просто приехал в охотничий домик к другу. Тогда опять встает вопрос, что он, как он один отправился в эти леса, тем более не будучи охотником, а значит, не особенно ориентируясь.
Он отправился не один, а с компаньонами, и в процессе отбился от коллектива.
Вот. В общем, пока вопросов больше, чем ответов на самом деле.
Сейчас с нами на прямой связи координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, руководитель направления «Лес на связи» Олег Леонов. Олег, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Олег, а у вас есть какая-то информация вот по поводу всей этой истории?
Да, безусловно, информация есть. Действительно, он поехал на квадроцикле, заехал на лежачую березу, и квадроцикл, что называется, вывесился, когда он потерял сцепление колесами с грунтом. И сдернуть самостоятельно не получилось. И Александр принял решение выходить самостоятельно. Мы обычно говорим, чтобы люди оставались на месте, но это крайне трудновыполнимое решение, когда ты уже потерялся, и ты один. Поэтому он решил выходить самостоятельно и выбрал неверное направление. Пошел в другую сторону, и в результате поиски его продлились 3 дня. Его могли бы найти раньше, его могли бы найти в первый же день поисков, если бы не многие «но». Если бы, например, на месте была необходимая техника. Болотоход. Компактный болотоход на колесах 1600, типа «Шерпа», который мог бы проезжать болото. Тогда по первой же задаче, в первый же день Александр был бы с огромной долей вероятности найден. Но поскольку поиски начались не сразу после пропажи, а спустя почти сутки, то догонять пешком человека с опозданием в сутки по болотам практически нереально. Поэтому сколько бы людей на поиски не было, они вот эту задачу догоняния человека по воде не решат. Техника, оснащение поисково-спасательных подразделений – это важнейшая проблема не только в Омской области, но и в России. Это Васюганские болота, 53 тысячи квадратных километров их площадь, это практически как Хорватия. И в регионе нет специализированной техники для передвижения по болотам. Это огромная проблема. Александр не первый, кто там теряется. Там каждый год теряются люди. Некоторые из них погибают. Но приходится пока искать, как и раньше, ногами.
Олег, а скажите, вот на каком этапе подключают волонтеров, на каком этапе обращаются в Лиза Алерт, или сначала МЧСники и правоохранители своими силами пытаются найти, или практически сразу это происходит?
Вы знаете, мы стараемся, чтобы это происходило сразу, потому что если мы начинаем искать сразу, там же каждый час играет роль. И чем раньше начали, тем больше вероятность нахождения человека живым и здоровым. Если нам передали заявку через 3 дня, там вероятность составляет уже около 50%. во многих регионах нам передают сразу же, и мы сразу же начинаем поиски.
Олег, а скажите, почему он, Александр, не воспользовался телефоном? Там связи не было? Что, почему?
Он его с собой не взял, это еще одна ошибка. Там было нарушено 4 из 5 наших основных правил. Если бы он был в яркой одежде, когда его искал вертолет, вертолет бы его заметил. Пусть даже не сама одежда, а хотя бы с собой был бы жилетик, такой светоотражающий, за 200 рублей, которые на заправке продаются. Мы бы его уже нашли бы с вертолета. Если бы он взял с собой мобильный телефон, а он его оставил, мы бы тоже могли понять направление и найти сильно раньше. Если бы у него, если бы он смог разжечь костер, мы бы тоже его нашли сильно раньше. Вот все эти нюансы, они очень важны.
А какие, говорите, 5, вы сейчас 3 перечислили. Какие еще 2 основных момента?
Да, еще один, это то, что он, то, что было как раз исполнено, это хорошая одежда, непромокаемая и достаточно теплая. У него действительно была хорошая экипировка, непромокаемая и достаточно теплая. И поиски необходимо заявлять сразу же. Поиск необходимо начинать сразу.
Да, по поводу вот одежды, ориентировку, которую ОМВД по Омской области дал, и копия ее по всему интернету уже гуляет. Вы тоже на нее равнялись? То есть по всем признакам, во что был одет, на чем ехал и так далее? Приметы?
Ну, на чем ехал-то у нас транспортное средство стояло недалеко от штаба, мы его нашли почти сразу. Uh-huh. А вот одежда, да, мы ориентировались на те сведения, которые сообщили его друзья.
Да, там вот в этой ориентировке написано «костюм защитный L1». Я посмотрел, что это такое, и удивился, ходит ли в таком на болоте. Это такой легкий защитный костюм, предназначен для использования в качестве универсальной спецодежды при защите кожных покровов и прочего, от твердых, жидких, капельно-аэрозольных, отравляющих веществ и прочее, прочее. Ну, в общем-то, типа, наверное, красить в нем надо, я не знаю.
Нет, на это самом деле там практически такой, ну, условно, почти неопреновый костюм, то есть который хорошо держит и тепло, и не дает промокнуть насквозь, то есть он хорошо держит влагу.
Угу. Олег, благодарим за комментарии вас. Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», руководитель направления «Лес на связи», был в прямом эфире «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
Во Франции участились нападения на полицейских. Зафиксировано уже несколько эпизодов. В сводках фигурируют коммуна Мюро, это департамент Ивелин, регион Иль-де-Франс. Там майор полиции получил травму лица в результате нападения группы неизвестных, которые забросали его машину камнями и бутылками. При этом нападавшим, судя по рапорту, было едва больше 10 лет.
Мне, честно говоря, это сразу напомнило Израиль, где палестинцы закидывают и мирных жителей, и полицейских камнями, палками. Вот картинка очень схожая. Еще один случай в этом же департаменте произошел в коммуне уже Пуасси, где в феврале неизвестные уже забрасывали коктейлями Молотова патрульный автомобиль. На этот раз несколько стражей порядка атаковали практически в центре города, когда они приехали для урегулирования бытового конфликта.
Сейчас к нашему эфиру присоединяется пресс-секретарь «Спутник Франс» Мария Липатова. Мария, приветствуем вас.
Добрый день.
Да, Мария, что слышно, какие версии выдвигаются, что происходит-то? Из-за чего?
Смотрите, это вторая колонка, которую публикуют военные. 21 апреля, неделю назад, газета «Валер Актюэль» опубликовала колонку, получившуюся очень большой общественный резонанс, в которые в ней около 20 генералов, 100 старших офицеров и более 1000 других военных, призвали президента Эммануэля Макрона защитить патриотизм и заявили, что они готовы поддерживать политику, которая будет учитывать защиту нации. Текст этот вызвал очень оживленную полемику в политической среде. Одни увидели в нем чуть ли не призыв к восстанию, другие, наоборот, приветствовали его как так, некое спасительное пробуждение. Надо сказать, что автор первого текста, офицер жандармерии в отставке Жан-Пьер Фабр Бернардак, нам в интервью высказывал предостережение тоже, что если раньше во Франции были желтые жилеты, то теперь могут появиться жилеты цвета хаки. В этот же раз вчера колонка была опубликована анонимно и уже действующими военными, участниками боевых антитеррористических операций как за границей, так и на территории Франции. И в их глазах тоже выживанию страны угрожает исламизм, которому французские политические лидеры идут уступки на территории Франции. Авторы колонки второй поддерживают полностью предыдущую статью своих старших товарищей и также обеспокоены тем, насколько ненависть к Франции и к ее истории становится нормой. Реакция французского генштаба в первую очередь была довольно холодной. Да? Генштаб напоминает, что хотя каждый имеет право на свои личные убеждения, армия аполитична и безукоснительно подчиняется верховному главнокомандующему, избранному президенту. Министр внутренних дел Франции Жераль Дальманан в утреннем эфире призвал подписантов колонки назвать свои имена и баллотироваться на выборах, коль скоро те не согласны с политикой своей страны. На авторов предыдущей колонки даже пытались завести уголовное дело, однако прокурор Парижа отклонил требования о судебном преследовании за неимением состава уголовного преступления. Дальнейшее решение же относительно авторов обращения вчерашнего принадлежит верховному главнокомандующему Эммануэлю Макрону. А тем временем на сайте журнала за менее чем за сутки колонку подписало более 150 тысяч человек.
Но ведь она подписывается анонимно. Как это происходит? Я вот не понимаю. Это журналисты просто озвучивают счетчик или что? Как, откуда это видно, что подписи?
Подпись, как бы, каждый может писать на сайте, и на сайте два счетчика. На сайте счетчик тех, кто прочитал статью, и тех, кто подписал ее, собственно, сам.
А, ну то есть такая кнопочка «подписать», и все.
Да, кнопочка «подписать». Вот. Да, вот я сейчас как раз на сайте, я смотрю, уже больше 160 тысяч человек подписали. Сегодня вот только последнее обновление.
Да, Мария, а по поводу вот этих эпизодов с полицейскими и неизвестными хулиганами, нападение на патрульную машину в Лионе, вот пишут угрозы на стенах, я так понимаю, баллончиками или краской, и причем такие угрозы серьезные, именно в адрес полицейских. Может быть, это сейчас вот на фоне этого письма стали обращать внимание, может быть, это нормально и регулярно на патрульные машины нападают в каких-то районах неблагополучных?
В чем, по сути, дети?
Неблагополучные районы есть во Франции, и идет некоторая такая эскалация насилия с одной и с другой стороны. Да, то есть мы все это идет по нарастающей, и часто нападают на полицейских, и есть случаи, когда наоборот, полицейские превышают полномочия. То есть это такая лестница. Одни поднялись на ступеньку, другие поднялись на ступеньку. И пока непонятно, чем это все закончится и куда приведет.
Ну вот какое-то время же все-таки было затишье?
Было очень относительное затишье. Последний год был связан с коронавирусом, потому что, собственно, были локдауны, и все сидели по домам. В том числе те, кто занимается правонарушениями, и полицейские, которые за ними охотятся.
А сейчас во Франции действует какой-либо код контртеррористической, или как называется, опасности?
Да, какой уровень опасности?
Уровень.
Уровень опасности я вам не могу сказать, но Франция находится до сих пор в чрезвычайном положении по двум осям. Чрезвычайное санитарное положение в связи с коронавирусом и чрезвычайное положение в связи с террористической угрозой.
Полицейские сами как реагируют вот на подобные выходки по отношению к своим коллегам? Какие-то усиления производятся?
Безусловно, да, вот, например, вчера прошла большая акция полицейских в Авиньоне в память об убитом сотруднике полиции и минута молчания. И было и в Авиньоне, и в Париже, везде собирались полицейские помянуть своего товарища, погибшего при исполнении. И какое усиление мы будем смотреть и следить, конечно же, да, но вот пока так.
Ну, вот что касается письма, еще возвращаемся, да, к письму военных французских. Его поддержала Марин Ле Пен, и, я так понимаю, в общественном поле люди, так скажем, раскололись на разные лагеря и, видимо, критиковали Марин Ле Пен, потому что вот в этом письме фигурируют такие обороты речи, типа распада страны, да, или там потери страны, вот. И некоторые трактуют это как призыв к восстанию. Но вот Марин Ле Пен в эфире BFM TV говорит, что ни в коем случае это нельзя так трактовать. И если бы на самом деле имелось в виду восстание, да, или какая-то вот активность за гранью гражданской, то она бы ни в коем случае никак бы не поддержала и не обратила бы внимания на это письмо.
Ну, если мы обратимся все-таки к тексту письма, да, то как бы его авторы говорят именно о выживании страны, не говорят ни о каких угрозах, кроме, собственно, самой проблемы коммунитаризма и исламизма, в частности, и они как бы говорят о том, что они как бьются на бат в большей степени, чем призывают к восстанию, к чему-то еще. То есть, все-таки, если мы идем от текста письма, как такового призыва к восстанию оно не содержит.
Но вот такая реакция Ле Пен, это попытка
притесаться.
Да, возглавить, так скажем, вовремя. Потому что, в принципе, ее же позиции, насколько я понимаю, совпадают по этому вопросу с военными, вот с этими военными.
Ну, смотрите, у нас через несколько недель будут региональные выборы, предвыборная гонка, а через несколько месяцев будут президентские выборы. Поэтому насколько это является частью президентской гонки, ну, можно за этим последить, но я к
сожалению... Пока рано, наверное, делать какие-то выводы.
Да, и ваше актуальное само издание, оно, если мы смотрим на шахматную доску французских СМИ, оно находится скорее в правой части, да, то есть в той же части, где партия Марин Ле Пен. Но, опять же, пока рано делать выводы, мне кажется.
Мария, спасибо большое за комментарий. Мария Липатова, пресс-секретарь «Спутник Франс», была с нами на прямой связи. Сейчас после небольшой паузы к следующей новости. Новый коронавирус меняет старые традиции. Саудовская Аравия все же разрешила проведение хаджа, но с поправкой на COVID-19 и обязательным соблюдением всех мер безопасности. Детали норм безопасности при проведении хаджа санитарные власти королевства обещали озвучить позже.
В 2021 году хадж пройдет с 17 по 22 июля. В марте власти Саудовской Аравии заявили, что всем паломникам придется учесть ситуацию и обязательно вакцинироваться. Причем это требование будет выдвинуто как к иностранным паломникам, так и к гражданам собственной страны, собственно, королевства.
Сейчас с нами на прямой связи первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Рушан Абясов. Рушан Хазрат, приветствуем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день.
Да, здравствуйте. Скажите, вот насколько приемлемы какие-то изменения в устоявшихся традициях мусульманских?
Ну, безусловно, начиная с прошлого года ситуация в мире сильно поменялась, поэтому мы сейчас видим и привыкаем к новым условиям, в том числе и, конечно же, в религиозной нашей жизни. Вот. Но в первую очередь ислам ставит вопрос здравоохранения, безопасности на первое место, поэтому и с учетом этого в прошлом году несколько сот тысяч мусульман не смогли поехать на паломничество из разных стран мира. Вот. В этом году все-таки мы ожидаем, вот с учетом новых требований, которые сейчас выдвигает королевство Саудовской Аравии, одно из главных требований – это, конечно же, вакцинация. Ну, с учетом вакцинации, в принципе, у нас никаких проблем нету, потому что сегодня наша страна одна из первых разработала и распространяет сейчас вакцину во многие, в том числе и арабские страны, в том числе. Вот. Единственный там технический вопрос о признании ее ввозим в организацию здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения. Поэтому ну, мы уже, в принципе, предвидя эту ситуацию, обратились к властям Саудовской Аравии, потому что она спутник и другие вакцины еще не зарегистрированы полноценно в ВОЗе. Поэтому я думаю, что здесь проблем не должно стать, и наши паломники с вакциной спутник ВИ смогут поехать в паломничество в этом году, если мы сейчас до конца получим и другие требования, потому что вопрос и перелета еще стоит очень так открытый, через какие страны, потому что не все страны могут сегодня пропускать через свои границы. Поэтому вот еще такие есть технические вопросы, которые мы сейчас будем уточнять уже через и Министерство иностранных дел России, и наших коллег в Саудовской Аравии.
Но, с другой стороны, такие сложности, они дух укрепляют. Насколько хадж – это важное событие в жизни правоверных?
Безусловно, это один из пяти столпов ислама, наряду с пятикратной молитвой, вот поста в месяц Рамадан, который сейчас проходит, выплата милостыни нуждающимся, закят. И вот хадж является тоже таким одним из пяти столпов ислама и очень важным духовным составляющим. Но по хаджу есть, даже в Коране говорится, кто сможет совершить паломничество. Здесь два критерия берутся. Это первый критерий, то, чтобы человек имел необходимыми финансовыми возможностями, материальными возможностями оплатить свою поездку, то есть не беря в долг у людей, там ни кредиты, ни займы и так далее. А это чтобы были вот заработанные правильным путем материальные блага, которые человек может потратить на свою поездку. И если это глава семьи, то он еще должен оставить своей семье на пропитание во время его отсутствия. Вот. Ну и, конечно же, физическое состояние здоровья, вот как раз оно еще проявляется в том числе и в пандемию. А физически, если человек здоров, может поехать самостоятельно. Поэтому вот два критерия, если они соблюдаются, то человек должен раз в жизни совершить такое паломничество, то есть большой хадж, то, что мы называем уже большое паломничество. Вот. А в любое другое время человек может совершать, если у него есть возможности, малое паломничество. Это уже в течение года можно делать. А хадж, он ограничен временем. То есть специально есть месяц в лунном календаре, который называется месяц Зульхиджа. А именно в этот месяц совершается паломничество.
Рушан Хазарович, а напомните, какая квота у российских мусульман? Насколько я помню, там для каждой страны, да, выделяется...
Да, да. Это было принято общее решение, что на 1000 мусульман, которые проживают в той или иной стране, дается одно место. Это квота для всех стран мира. Мы имели квоту 20 000 до недавнего периода, но вот после последних встреч, переговоров, в том числе на высшем уровне между президентом нашей страны и королем Саудовской Аравии, нам все-таки увеличили, потому что количество мусульман у нас тоже из года в год растет. И последняя квота, которая нам предоставлялась, была 25 500 мест. То есть ежегодно могут поехать из России вот такое количество людей.
Угу. А и никак не скорректируется, думаете, вот из этих мест?
Нет, ну я думаю, что эта цифра вот пока сейчас идет такой еще пандемийный, можно сказать, процесс. Я думаю, что скорректируется. Мы пока
еще
не получили... именно какое количество дадут. Вот даже было одно время, когда была сейчас вот реставрация святыни ислама в мечеть Аль-Харам в Мекке, то тогда было сокращение на 20%. То есть вот из 20 000 мы тогда получали 16.
Да, Рушан Хазарат, к сожалению, у нас время закончилось прямого эфира. Спасибо за комментарии вам. Рушан Абясов, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Духовного управления мусульман России, был с нами на связи. Для вас работали Дарья Чередник,
Никита Воронков.
В первых рядах.